Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Наш телефон в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Сегодня мой гость здесь, в студии «Радио Свобода» в Москве, народный артист Ингушетии Роза Мальсагова. Я должен для начала эфира сразу предупредить и о том, что все, что будет говориться в сегодняшнем эфире, к сожалению, не розыгрыш, не шутка. Мы выходим в эфир 1 апреля, но жизнь не смотрит в календарь. Добрый вечер, Роза.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот какая история. С Розой мы познакомились в 1988 году в городе Грозный, где Роза работала в драматическом театре, а я приехал...
В кукольном театре
режиссером. А я приехал в тихий, провинциальный, солнечный город Грозный. Будучи педагогом по сценическому движению, я там проводил семинар в этом театре. Ныне Роза Мальсагова, бывший главный режиссер Ингушского драмтеатра в Назрани, заслуженная артистка Чечено-Ингушской автономной республики, советский народ, народный артист Ингушетии. Все это, увы, в прошлом. Сегодня Роза безработная, не живет в Назрани. Вот давай с этого и начнем. Ты сказала, что в коротком разговоре перед эфиром, а мы не виделись, я для радиослушателей говорю, в общем, вот около 20 лет. В коротком разговоре перед эфиром ты сказала, что беженец, это, наверное, громко звучит. Что же на самом деле?
Ну, для начала, сэри хэль самехкой. Добрый вечер всем радиослушателям. Беженец, наверное, это человек, который вынужден в связи с какими-то военными действиями бежать из собственной страны, из собственного города, из дома, где ты живешь. Я вынуждена была уехать, Виктор, вынуждена была уехать по мотивам далеко не личным. Тот день, когда я 7 ноября вынуждена была положить заявление, что я и написала в заявлении и министру культуры, и директору театра. Это был акт вынужденный. Тогда, когда уже невозможно было дальше работать так и жить так, как я жила все это время, 12 лет в этой республике.
Давай начнем, может быть, не... Начнем сразу с такого ключевого эпизода. Начнем с кульминации. Про первая чеченская война тебя застала в Грозном?
Да, конечно. Грозный, 94-й год. До этого я выехала работать главным режиссером Ингушского кукольного театра, впоследствии ТЮЗа, но все время возвращалась домой, к себе в Грозный, поскольку там находилась моя семья, мои родители. И каждые выходные мы возвращались домой, несмотря на все военные действия. Вот. И там же в Грозном я потеряла отца моих детей. Теряла дважды. Первый раз в 95-м году, где он был ранен федералами и месяц находился в госпиталях, мы его искали. Второй раз в 96-й год, августовские события.
Что за... Напомни, что это было? Это бомбежки или зачистки?
Нет, это вошли так называемые сегодня боевики, они вошли в город, взяли город. Вот, начались бои, и... Муж 11 августа уехал в Грозный, и больше мы его не видели.
Он уезжал в Грозный, вы жили под Грозным, видимо, да?
Мы жили в Назрани уже.
А почему он ездил в Грозный?
В первую войну он возил хлеб. Просто покупал хлеб и ездил, раздавал хлеб людям. Поскольку город был заблокирован, люди голодали, и мало того, там находились и мои, и его родители. Была необходимость их вывести. И это был последний день, когда мы видели его в живых.
У нас звонок. Магомед из Москвы. Здравствуйте, Магомед, вы в эфире.
Алло.
Магомед, здравствуйте, вы в эфире.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор и Роза. И, Виктор, с вашего позволения, я буквально вот пару секунд вот с Розой на ингушском. Значит, я извиняюсь. Виктор, ну, вам огромное спасибо, что вот вы так организовали. Я вообще являюсь вашим идеологическим сторонником абсолютно.
Да, Магомед, спасибо. Давайте лучше вот вопрос ко мне или Розе.
По существу, да. Это не первоапрельский тоже все. Роза, вот я хотел бы услышать, меня зовут Куштов Магомед, я вот сам инвалид первой группы по зрению, так?
Да.
Ну, я, в общем, по образованию певец, вокалист. Вот комментарий, отражающий вашу личную точку зрения о происходящем непосредственно в самой Назране. Я имею в виду вот отсутствие условий, например, в больницах, то, что президент Ингушетии не ведет прием граждан, ну и так далее. Вот ваш комментарий.
Хорошо, я поняла вопрос.
Ситуации в Ингушетии.
Спасибо, Магомед. Значит, мы рассказа о чеченских событиях возвратимся к нему. Пока что по сегодняшней Назране.
Хорошо, отвечаем
Назране.
Тогда на...
Тем более это и рассказ о том, отчасти, почему, наверное...
Да, наверное, отчасти потому, почему я уехала. Значит, Магомед, спасибо за вопрос. То, что касается сегодняшней ситуации в Назране и то, о чем, в частности, спрашиваете вы. Скорее всего, это момент, когда власть бездействует, когда, вернее, власти нет. Моя точка зрения на все эти вопросы, и я так думаю, что они будут повторяться, что власть, это моя личная точка зрения, что власть сегодня преступна. Преступна в моем родном городе, в моей республике, что она бездействует, и сегодня совершается, наверное, самое большое преступление перед своим народом, когда идет просто уничтожение генофонда республики, генофонда народа.
Так,
то, что касается...
Роза, да. что происходит? Тогда давайте вот это такие, так сказать, важные слова.
Да.
Давайте чуть подробнее. Происходят репрессии, происходит убийство, уничтожение, аресты. Что
да,
происходит?
Да, вот если говорить вашими словами, да, происходит убийство, происходит аресты, происходит незаконное уничтожение населения. За последний год, по данным Мемориала и Машер, это правозащитные организации, более 140 человек находятся без вести пропавшими.
За год?
За 96-й год.
Их кто-нибудь ищет? Кроме правозащитных
организаций? Кроме правозащитных организаций, родственники. Все это происходит с ведома наших федеральных властей, с ведома наших правозащитных
официальных
властей и, естественно, с ведома и
власти. Есть какие-то данные о том, что эти исчезновения связаны именно с милицией, с властью?
Да, конечно.
Эти люди как-то связаны с боевиками, может быть?
Нет, вот... Значит, давайте договоримся так. Власть, официальная власть существует для того, чтобы, если они преступники, если они связаны с боевиками, если они являются так называемыми врагами народа, они должны быть взяты под арест и официально, как существует конституция, власть должны быть наказаны. Когда среди города, среди бела дня просто-напросто уничтожаются молодые люди от 20 до 30 лет, когда они исчезают безнаказанно, потом мы находим трупы и выкупаем их в соседней республике, в Осетии, в прямом смысле этого слова, и в это время наша родная власть бездействует, как это не назвать, преступно. То, что касается вопроса Магомеда, понимаете, это трагедия, наверное, сегодняшняя вообще всего нашего народа, не только народа, а вообще России, когда те, кто сегодня больше всего нуждается в защите, оказались в вакууме. Они не нужны. Тем более инвалиды, пенсионеры, они не нужны. Они не нужны России, они не нужны власти. И единственное, на что можно надеяться, это, на милосердие, если оно такое осталось.
У нас звонок из Москвы, мы вернемся к разговору. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Я бы хотел задать гостю вопрос относительно следующего. Дело в том, что я как-то слышал выступление президента Ингушетии, и выступление, точнее его заявление на встрече с президентом Путиным, и его заявление было исключительно таким вот радостным, позитивным. И как вы считаете, что возможно такое, чтобы настолько была большая разница между...
Между заявлениями и реальностью.
Да, как бы заявлениями, причем, которые делаются на таком серьезном уровне, и ситуации в республике.
Спасибо.
По данным СМИ, государственным данным СМИ, Республика Ингушетия на сегодня является одна из самых процветающих республик, не только Северного Кавказа. И республик, в куда вкладываются инвестиции, дотационная республика на 90 с чем-то процентов. И при всем при этом социальная напряженность. А если хотите, политическая напряженность, социальная незащищенность людей.
Сколько зарабатывают? Вот средняя семья, вот доход примерно.
Значит, давайте так, я не знаю, средняя семья сколько зарабатывает.
Нет, ну не
я
рублях,
буду,
вот
я буду вот говорить на примере своего театра.
Да,
хорошо?
Давайте.
Значит, моя официальная зарплата как главного режиссера в театре была 3600 с чем-то.
Да.
Ну, почти 4000.
Да.
Это официальная заработная плата при 32 годах стажа работы.
Да.
Значит, на руки я получала 7 с небольшим. Это при том, что руководитель театра умудрялся сделать вторую ставку, там, третью ставку, дотации и так далее. А нормальный человек получает зарплату. Врачи получают при всех надбавках, которые там сегодня существуют, 2, 3, 4, 5. Понимаете?
Тысяч рублей.
Конечно, тысяч, ничего больше.
Да.
Вот. Огромное количество безработных, и все эти мифы о том, что республика сегодня имеет за прошедший период более 40 с чем-то тысяч рабочих мест, что построено столько-то квадратуры, наверное, включая все санузлы республики, это 2 миллиона квадратных метров, которые построены гражданами, все это бред, и все это все прекрасно понимают. Для чего это делается, для чего нужен этот пиар для правительства или для президента, это одному Всевышнему известно.
Так что Да, вот смотрите, что вам пишет наш постоянный радиослушатель по имени Добрый. Дальше цитата из Доброго нашего. «Сегодня время не убегать, а возвращаться на свою родину. В Грозном не страшно ходить по улицам. Зязиков тоже не сидит без дела, поднимает республику. И вы бы там пригодились. Возвращайтесь. Советует вам вот этот вот самый наш радиослушатель».
Значит, спасибо, Добрый. По поводу Доброго. Вот, кстати, Чечня приглашает на работу. А оттуда я была вынуждена уехать, когда мне говорят, ну, подумаешь, свет клином не сошелся. При том, что я сразу оговорюсь, я не националистка, я в самом хорошем смысле этого слова настоящий патриот, хотя сегодня это слово ругательное, понимаете, вот. Но я вынуждена была уехать, вынуждена, потому что ни я, ни моя работа, ни моя позиция. Если на сегодня я слыву, так, значит, за мной как бы закрепился такой имидж, это комиссарша в кожаной куртке, очень опасная позиция. Какая я к чертовой бабушке комиссарша? Я просто женщина, у меня трое детей, мне их надо воспитывать, мне надо работать. Но я хочу, понимаете, на рубеже своих 50 лет работать честно. Я хочу нормально смотреть людям в глаза. Я не хочу лгать ни себе, ни своим детям. И когда ко мне, к женщине, горянке, в 2 часа ночи приходят трое в камуфляже, говорящие на чистом ингушском языке, и мне говорят: «Калсяк хайцаях, сиди, женщина, у себя дома и никуда не лезь. Если завтра поедешь в магаз, мы тебя не тронем, но своими детьми разберемся».
МАГАС — это правозащитная организация?
Нет, МАГАС — это столица республики. Я должна была как раз на следующий день делать там мероприятие одно.
На Зрань, да?
На Зрань, да. Я не боялась ходить среди федералов. Я не боялась, когда мне к груди приставили автомат. Я не боялась ходить среди так называемых чеченских боевиков. Это была первая минута в своей жизни, когда я испугалась. Я не смогла на следующий день пойти и вести это мероприятие личного характера. Не потому что я испугалась, а потому что у меня лица не было, у меня лицо было размазано все. Я физически не могла выйти. выйти.
Они...
Вот. Ну, так получилось, что калиткой мне ударили по голове. Через, да, да. Через неделю, когда я пошла в МВД, пошла на телевидение к своим друзьям, я говорю, ребята, дайте мне эфир на 2 минуты. Ребята, помогите мне. Говорят, ты что, с ума сошла? Сиди у себя дома.
Дорогой радиослушатель добрый, поезжайте-ка вы, пожалуйста, в Назрань, и немножечко покритикуйте Зязикова. Или поезжайте в Грозный и покритикуйте Кадырова. Если вы через какое-то время будете в живе-здравии, тогда возвращайтесь и продолжайте советовать людям, что им делать на благо своих республик. У нас радиослушатель Михаил. Здравствуйте, Михаил, вы в эфире.
Добрый день. Если можно, Виктор, да. Я одну реплику и давайте. Один вопрос. Yeah. Реплика такого сорта. Разрешите сделать вам комплимент, хотя обычно я делаю его женщинам.
Ну, это правильно.
Написали вы про Атовиевича нашего.
Это речь идет о редакторе московских новостей Третьякове. Я просто для радиослушателя.
Знаете, хорошо написано, что не просто юмор, а на самом деле наша горькая действительность. Вот именно вот тот самый юмор, когда проглядывают слезы на самом деле.
Спасибо на добром слове.
И второй, и враг рвется к Волге, это я вам просто позавидовал, эту фразу вчерашнюю. Вот, а теперь вопрос, если можно, к вам, к обоим. Вот тот ужас, который сейчас в Ингушетии происходит, и та преступность власти, ну, не является ли это следствием просто безразличия народа к, ну, скажем так, громкими словами, к правде как таковой, что им вообще безразлично, что хорошо и что плохо. Спасибо.
Спасибо за звонок, Михаил.
Значит, если позволите,
да, конечно, Виктор, конечно.
Спасибо за вопрос. Сразу оговорюсь, что речи о равнодушии и безразличии народа как таковой вообще не может стоять. Если сегодня происходят какие-то процессы, и мне, как кажется, процессы управляемые некими силами, я не побоюсь даже сказать, федеральными властями, то мы сегодня пожинаем те плоды, которые мы сегодня имеем. Если бы народ был согласен с той ситуацией, которая происходит, и сразу оговорюсь, что, пожалуй, ингуши самый миролюбивый народ, народ, который очень сложно раскачать и заставить взять оружие в руки, это уж надо до такого предела дойти, то та ситуация, которая сегодня происходит в республике, она как раз это разыгрывает опять некая карта, когда нужен очередной конфликт.
Зачем?
Я не знаю, зачем это нужно. Но если сегодня, понимаете, я опять вернусь к началу разговора. Если сегодня просто уничтожают нацию, и это остается безнаказанным и со стороны своих властей, и со стороны федеральных властей, мне как кажется, что это кому-то нужно. И самое интересное, вот обратите внимание, Виктор, на такой факт. Аргументируя тем, что в республике Ингушетия нету СИЗО, нету камер предварительного заключения и так далее, всех этих молодых мальчиков, парней вывозят в Осетию. А каковы отношения на сегодня, вот такой вялотекущий конфликт, понимаете, замороженный между Осетией и Ингушетией, мы прекрасно знаем. И всех этих парней вывозят туда. Их не допрашивают здесь, их...
Что-нибудь известно? Какие-то обвинения предъявлены? Или они просто исчезли, как камень в воду, так сказать?
Они исчезают. Потом, вот буквально на днях...
Родственники идут в милицию, заявляют. Дальше что происходит?
Дальше их начинают искать. И искать правозащитные организации. Потом выкупают трупы. Просто выкупают трупы или привозят из Владикавказского морга. Вот последняя ситуация, когда в республику Ингушетия, в суверенную республику, въехали силовые структуры другой республики и среди города забирают молодых людей, если они преступники, для чего существуют свои власти. Арестовывайте их, судите их.
Да, спорить с этим трудно. Николай из Брянской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, Николай, говорите.
Значит, алло?
Да-да-да, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер всем. Значит, вечер. Во-первых, я через Радио Свобода хотел бы высказать свое соболезнование моему товарищу Ивану Григорьевичу Воронко. Родственников недавно умер отличный был человек по Мартьяновской средней школе, Клинцовский район. И главное теперь, вот, уважаемая Роза,
да,
пожалуйста, что вы скажете о таком случае? Вот вчера мы с женой, вообще-то мы инвалиды по зрению, тоже первая группа, как товарищ, да, который выступал ранее, заходим в магазин, а магазин — это магазин господина Беляя, магазин «Нептун», Ленина, 27.
Да, Николай, чуть-чуть подробнее, не подробнее, кратче, вопрос.
Да,
в чем вопрос-то к нам?
Сторон продавцы, вот вонючие, вонючие, вонючие нашли, и так далее, и так далее. И нам пришлось мне вот с этого телефона, что разговариваю с вами, вызвать милицию. Только при милиционере они, значит, отпустили нам продукты. Значит, такую же картину рассказывали мне другие инвалиды по зрению. Вот такая ситуация. Значит,
понятно, вопрос понятен. Вот понимаете, какая штука? Я вам, Роза, когда мы говорили, что я вас приглашал в прямой эфир, я предупреждаю. Прямой эфир – это удивительная вещь. Прорывается боль. Совершенно не по тематике она прорывается. Вот позвонил Николай из Брянской области. Поразительно вот что. И что роднит его ситуацию?
Наверное, незащищенность.
Парадоксально, с вашей,
да? Незащищенность.
Парадоксально то, что не милиция в Брянской области, которая там, и какие-то органы, которые могут защитить от обычного хамства, предположим, продавца, да, бытового хамства, ни трагические случаи с убийствами там массовыми в Ингушетии, их объединяет одно. Во-первых, абсолютное бесправие и невозможность ни в случае хамства в магазине, ни в случае убийств массовых в республике ничего сделать, и апелляция, поразительная апелляция к средству массовой информации. Я получаю такие письма по самым разным поводам. Письма, и их объединяет только одно. То, что пишут мне, не потому что там я там лучше,
могу
хуже,
чем-то,
да,
помочь,
да, а потому что вот просто человеку, люди не пишут в прокуратуру, депутату, да, люди обращаются к журналисту с криком. Это означает, что механизм, обычный механизм, нормальный механизм не работает. Не должен, в идеале, вы должны были в Назране, назранская власть должна была решать эти вопросы, да, власть
защитить
там, а в этом поселке, откуда звонил Николай, да, должны были принять меры, вот, так сказать, чтобы не унижали ежедневно. Но этого не происходит, и люди звонят на радио «Свобода». Грустно и смешно. Это программа «Все свободны», мы возвратимся в эфир после выпуска новостей на волнах нашего радио.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода» в Москве. 18:30. Коротко об основных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Казани скончался военнослужащий Радик Хабиров, который более года находился в коме после попытки самоубийства. Хабиров был призван в армию в ноябре 2005 года. Из-за избиения он дважды самовольно оставлял часть, затем был помещен в Тотский военный госпиталь. После того, как врачи признали его годным к дальнейшей службе, Хабиров попытался повеситься. В Ижевске скончался 18-летний юноша Стас Скорепанов, жестоко избитый на прошлой неделе скинхедами, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Тбилиси прошла церемония перезахоронения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Гамсахурдия похоронен в пантеоне общественных деятелей Грузии на горе Тацминда. В России с сегодняшнего дня иностранцы больше не имеют права торговать на рынках и в уличных палатках. На востоке Афганистана, в провинции Лагман, смертник взорвал заминированную машину на пути армейской колонны. Погибли по меньшей мере 3 человека. По некоторым сообщениям, все погибшие дети, есть раненые. Иран заявляет, что разрешение кризиса вокруг 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, зависит от Великобритании. Как заявил иранский министр иностранных дел Манучер Матаки, Тегеран ждет, что Лондон изменит свое поведение. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Рамалле переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Меркель повторила, что новое палестинское правительство национального единства должно признать Израиль и все прежние мирные договоренности с ним и отказаться от насилия. Аббас, в свою очередь, призвал Израиль дать конструктивный ответ на арабские мирные инициативы. В столице Сомали, Могадишо, четвертый день идут бои, жертвами которых стали десятки мирных жителей. Как сообщают западные агентства, госпитали переполнены, многие раненые не получают помощи из-за продолжающихся боев, самых ожесточенных за последние 15 лет.
Это программа «Все свободны». Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с народной артисткой Ингушетии Розой Мальсаговой. У нас звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, добрый
вечер. У меня вопрос, госпожа Розе. Я бы хотел бы знать, какова была ситуация при генерале Аушеве? Лучше, чем теперь, или хуже? Благодарю.
Значит, сразу могу сказать, что Аушев – это знаковая фигура на все времена, тем более, а сегодня как никогда, особенно для молодежи. Аушев начинал тогда, когда республики вообще не было, когда республика была разорена, когда прошел 92-й год, который так красиво, который так красиво умолчали российские правозащитные организации и вся мировая общественность. Аушев – это некий лидер, который останется в истории народа. При всех своих ошибках, при всех своих политических, нюансовых вот ошибках, он знаковая фигура и фигура, объединяющая народ. В противовес тому, что сегодня происходит. Я очень бы хотела, чтобы сегодня президент сумел также объединить вокруг себя народ. Сегодня происходит совершенно обратная реакция тому, что было эти 10 лет при Аушеве.
В чем разница, вот так, на улице, условно говоря, на улице, в чем разница между Аушевым и Зязиковым, вот в реакции на власть? Почему Аушев, как вы утверждаете, там, народный президент, да, человек объединяющий, а Зязиков нет?
При всей своей властной натуре, при всем своем таком, ну, скорее всего, извините меня за слово такое, солдафонском правлении и диктаторстве, Аушеву верили, за Аушевым шли.
Просто по-человечески верили.
Да, по-человечески верили. Готовы были, я просто очень хорошо помню это время, по первому его кличу люди готовы были бросить все, и они знали, что есть идея. Идея образования ингушской государственности, и ему верили. Зязикову не верят. И не потому, что Зязиков хуже, не потому, что он плохой, он точно такой же ингуш. Но там была команда, команда, которая создавала государственность, команда, которая хотела построить республику.
Коррупции было больше или меньше?
Коррупции, наверное, было столько же. Я не знаю, поскольку я не экономист, я не политик.
Не, ну уровень коррупции на улице.
Нет, о чем вы говорите? Если сегодня просто-напросто можно в республике создавать такой фонд, наверное, 50 на 50 совершенно официально. Понимаете?
Какой фонд?
Ну так, вот назовем его фонд 50 на 50. Это то, чем сегодня вообще славится республика. Хочешь иметь что-то, дай откат 50%.
А, в этом смысле.
Да. Понимаете, вот такие фонды можно сегодня создавать.
Я должен вам сказать, Роза, что Москва догоняет Ингушетию по этому важному показателю. У нас звонок из Петербурга. Да, фонд 50 на 50 хорошее название.
Да, нет, все-таки я вернусь, понимаете. Наверное, вся трагедия и проблема сегодня президента, моего президента... Понимаете, при том, что я не принимаю ту политику, которая сегодня существует в республике, в том, что нет команды, в том, что нет людей, которым можно верить. И это его личная трагедия, которая отражается сегодня на народе.
Он ищет этих людей или он ищет других людей?
Я не знаю, но если сегодня господин Микиев, серый кардинал, так мною называемый, является идеологом республики, то тогда можно просто плакать, извините меня.
Вот, к сожалению, не могу ничего прокомментировать эту фамилию. Узнаем. Петербург, Александр у нас в эфире. Здравствуйте, вы в эфире.
Александр. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Спасибо большое за гостя. Это действительно очень важно, потому что одно дело, когда генерал информационных войн ангажирует и рассказывает об этом, а когда, с другой стороны, когда рассказывает живой очевидец, слово которого я безусловно верю, человек, который испытал на собственной школе, человек культурный, спасибо ей за прекрасный русский язык. А вопрос у меня вот какой. Да. Меня мучает тема поляризации общества. Мне казалось, что и чеченское общество, и ингушское, все вот традиции, все того уклада общинного, казалось бы, они не должны прийти к такому дикой поляризации, к феодализму. Мне ингуши рассказывали, я недавно меня ингуш подвозил, что с одной стороны дикие замки, миллион долларов, а с другой стороны хибар. Вот такая дикая поляризация, как один народ, который все-таки ощущает себя единым целым, может допустить вот такое. Как вы отвечаете себе на этот вопрос?
Спасибо, Александр.
Понимаете, как сегодня, вот, когда в республике просто тотальная коррупция, экономический крах, социальная нищета, правовая незащищенность, и все это не прикрыто, вот, ну, не прикрыто абсолютно ничем. И когда это стало нормой в республике, это опять говорит о том, что, я опять возвращаюсь, что, наверное, все-таки власть преступна. Власть продажна. Сегодня кому-то это нужно.
Так вот, Роза, кому? Кому это может быть нужно? Кроме самой власти.
Кроме самой власти,
нет, абсолютно. Когда вы говорите про фонд 50 на 50, я понимаю, о чем вы говорите. Это цифры могут быть разные в разных, да, республиках, в разные времена, но это понятно. Есть ли какие-то, по-вашему, внеэкономические объяснения тому, что происходит? У коррупции есть экономическая составляющая, она понятная. Она традиционная, рискнем сказать, для всего Кавказа, даже в большей степени, чем для России. Хотя и в России, как известно, воруют, да? Но есть ли какая-то еще внеэкономическая составляющая этой коррупции?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Понимаете, я могу руководствоваться только своими какими-то интуитивными.
Да, да, да. Вот, так речь идет только об ощущении.
Да.
Речь идет об ощущении. Вот эти что-то помимо понятного желания просто распилить бюджеты, да, что-то помимо этого происходит. В чем заключается политика сегодня, помимо пиления денег, которую мы вынесем за скобки? В чем заключается политика? Можно сказать? Почему ведь всякий президент, всякий руководитель заинтересован...
В процветании.
Там, да, ну ладно, нет, не в процветании он ничего не заинтересован, но хотя бы в рейтинге в собственном. Он должен понимать, что рейтинг...
Рейтинг сегодня подыгрывается,
да,
СМИ.
Ну, конечно. Но он должен понимать, что рейтинг катастрофически падает в ситуацию, которую вы описывали, там, массовых похищений.
Да.
Он совсем никак, сегодняшняя ситуация совсем никак не связывает его с общественным мнением, он просто зависит от Кремля и все?
Нет, у меня такое ощущение, что он вообще, может быть, не владеет той достоверной информацией, которая существует. Ведь не в состоянии президент обегать каждый район, каждый аул и посмотреть, что там вообще существует. Ему преподносят то, и он, может быть, искренне во все это верит. Хотя я далеко далеко не уверена в этом.
Понимаете, какая штука? Это последнее, в чем я буду уверен. Дело в том, что это и называется кадровой политикой. Если ты хочешь узнать правду, то ты ставишь одного. Если ты хочешь, чтобы тебе доложили как удобно, ты ставишь другого. Это и есть кадровая политика. Руслан Бровкин пишет нам на пейджер. «Ваши светлые времена», пишет Бровкин. Руслан Аушев торговал российскими солдатами в Ингушетии, которые там базировали, после чего его и сняли. Руслан, я вам должен сказать, что даже я тут не спрашиваю мнения Розы, я вам просто скажу, что такого рода слова...
Обвинения, скорее
всего. Да, такого рода слова требуют доказательств. Это вообще уголовщина, да? И если Руслан Аушев торговал российскими солдатами, это уголовщина. И если он не торговал, а вы это утверждаете публично, это тоже уголовщина. Значит, если вам что-нибудь про это известно... Обратитесь, пожалуйста, в органы власти. Руслан Аушев сейчас не при власти, и ничто не помешает похитителя российских солдат привлечь к ответу. То, что мы знаем пока что об Аушеве, это то, что он приходил к заложникам и спасал, да, заложников на наших глазах. Это то, что мы видели, Руслан. А вот то, что вы пишете, мы к сожалению, никаких подтверждений не имеем.
Аушев был, пожалуй, один из единственных генералов, кто никогда не боялся, и президентов, кто никогда не боялся противостоять ни политике Кремля, которая навязала войну Чечне, который не побоялся, один из немногих, просто пойти в Беслан под прицелом автоматов и вытащить оттуда детей. Аушев единственный, кто защищал российских солдат, этих мальчиков, которых Россия же погнала на войну в Чечню.
Кстати, Руслан, не хотите ли вы, я обращаюсь, конечно, не к генералу Аушеву, а к господину Бровкину, не хотите ли вы как-то вот вступиться за тех российских солдат, а их уже за 10 тысяч погибших и десятки тысяч искалеченных, которых действительно не Аушев туда послал. Если у вас возникнет такое желание, пожалуйста, присоединяйтесь к обществу «Мемориал» и другим тем, кто до сих пор ищет останки этих пропавших и самих пропавших людей. У нас Валентин из Рязани прозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что кем бы человек когда-то не был, попадая во власть, он меняется кардинально. Ну вот, вы очень хороший вопрос, Виктор, подняли. Почему у нас это происходит? Вот именно у нас, а не где-то. Если взять Германию, то, скажем, там ты как было, так и осталось, педантичный народ,
понятно,
спокойный.
Понятно, да, вопрос, если есть вопрос, задайте его, потому что мнение понятно.
Вам непонятно?
Нет, мнение ваше понятно, вопроса нету?
Вопрос очень простой. Если ваш гость считает, что возможно перейти от слов к делу, то пусть скажет как.
Неплохо. Значит, во-первых, по поводу того, что человек, попадая в власть, кардинально меняется. Не будем так сильно обобщать. Я, например, и мои родители, избиратели академика Рыжова Юрия Алексеевича, который бывал во власти, да, аж вице-премьером, кажется, был, ничего как-то не прилипло к человеку. Как был честный человек, так и остался. Я еще знаю десяток таких людей. Юрий Щекочихин был трехкратным, там, трех созывов депутатом Государственной Думы. Как был под Москвой деревянный домик у человека, так и остался. Ничего не прилипло, не приросло. Не всякого человека. Власть раскрывает человека, да, так же, как и деньги. Они его раскрывают. Одного раскрывают этак, другого так. А что же касается того, какие предложения есть, как вы замечательно обратились к моему гостю, к Розе Мальсаговой, вот, как бы поменять. Вот она, заслуженный главный режиссер, народная артистка, человек, который получает, в общем, побольше, чем другие. И я думаю, что если бы она свой драматический талант, а я видел, как Роза работает, она хорошо работает, уверяю вас, если бы она свой драматический талант поставила на службу воспевания, значит, любимого президента Зязикова, да?
Да.
Я думаю, что у нее не было бы...
Может быть, все было бы по-другому.
Меньше было бы проблем. И люди в камуфляже по ночам бы не вламывались бы к ней в дом. Так что Роза что может делает? В частности, пришла вот в наш эфир. У нас есть звонок от Елены Владимировны. Здравствуйте, Елена Владимировна, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, это самое... Виктор Анатольевич,
да.
Ну просто хочу начать с того, что я люблю вашу передачу. Вот,
спасибо.
С удовольствием ее слушаю. Ну что я хочу сказать?
Да.
Вот я, честно откровенно, только что подключилась, не знаю, что было до того, но поскольку разговор идет о Чечне, ну вот хотелось бы высказать свое мнение.
Давайте.
Но сколько можно разыгрывать эту чеченскую карту? Я единственное только могу вам сказать, что если бы вопрос сепаратизма, нарушения территориальной независимости возник бы он в любой стране, было бы то же самое, что у нас. Начались бы военные действия, это было бы подавлено. Я имею в виду и Америку, и Англию, и любую другую страну. Понимаете, ничего другого не было бы. Это самое. А что сейчас? Ну, вот теперешний президент нормализует обстановку. Но кому-то это очень не нравится. Вот эти правозащитники,
простите,
Людмила Алексеева и другие.
Понятно. Понятно. Елена Владимировна, может, вы мне расскажете, какой президент нормализует обстановку? Кадыров в Чечне, Путин
вот
в России?
Кадыров сейчас нормализует обстановку. Он сумел найти подход. Понимаете, вооруженные вот эти самые формирования бросают оружие, переходят на сторону, начинают мирную жизнь. Понимаете? А
понятно.
Этим не нравится.
Понятно. Елена Владимировна, ваше мнение понятно. Лена Владимировна, значит, я вам, если бы я был позлее немножечко, чем я есть, я бы вам посоветовал съездить в Чечню, пожить там, лично познакомиться с миротворческой деятельностью, значит, лауреата за борьбу за права человека Руслана Ахматовича Кадырова. Может быть, тогда вы как-то предметнее бы представляли этот вопрос. Пока я слышу волнение, благие, так сказать, позывы из вас, но очень малую информированность. Отрезанные головы личных противников Рамзана Кадырова, даже не убийства, а выставленные в их родовых селениях отрезанные головы, это хороший способ убеждения. Если вас, Елена Владимировна, это устраивает...
И миротворческая деятельность.
Если, да, и раздача десятков тысяч долларов на конкурсах, да, которые откуда-то есть у президента этой республики, борца с коррупцией Рамзана Кадырова, да, и расстрелы его личных врагов в Москве в километре от дома президента, который мы проходили совсем недавно, да, если вас устраивает такой стиль управления и такая миротворческая деятельность, то... Пусть в день, товарищ. У нас есть звонок из Москвы от Мартина. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Мартин.
Мартин, меня зовут Мартин.
Да.
Можно свои наблюдения сказать за маленькое время,
да, пожалуйста, пожалуйста.
Живет здесь, интересно. Согласно закону, у человека два полушария. Вы согласны?
Да, я даже не по закону, просто так у природы устроил. Так, да. Да.
Вот, да, это наука наблюдала. Если мы возьмем японец, одно полушарие занято результатом труда, другое полушарие как это улучшит. Вы согласны?
Нет, про японца ничего не знаю. Я, Мартин, знаю, что одно...
Тогда я буду констатировать.
Давайте.
Согласно законам антропологии.
Да.
У китайца, соответственно, работа, второе полушарие, что он будет есть. Итальянцы берем одно полушарие, что он был империей. Второе полушарие громко кричат об этом, чтобы никто не забивал.
Мартин, у вас большие познания в международной антропологии. Если есть вопрос, вы его задайте, пожалуйста.
Я вопрос задаю. Когда в России одно полушарие занято царем, другое полушарие, как все, не выделяется? Возможно ли изменение вот такой функционального состояния? Спасибо. Danke schön, auf Wiedersehen.
Ничего себе, мы, правда, не услышали ничего про немецкие полушария. Мы услышали все, что угодно, кроме этого. Значит, не знаю ничего про то, как делятся полушария у разных народов. Думаю, что у японца, у немца и у русского примерно одинаково устроено левое и правое полушарие. Это такая маленькая научно-краткая лекция. Левый отвечает за какую-то, значит, знаковую, за вторую сигнальную систему, за знаковые вещи. Правая отвечает за эмоциональное восприятие мира, да? Поэтому люди, у которых поражено то или другое полушарие, теряют способность либо к одному, скажем, либо к другому. Я не думаю, что в этом смысле китайцы чем-то отличаются от немцев, а русские от японцев. Но ничего себе. Что касается того, чем занято наши полушария, если говорить о российских полушариях, если не отшучиваться, то думаю, что мы с царем в голове, конечно, живем. Это безусловно. Но оно у нас действительно в одном полушарии. Я думаю, что в левом, в том самом знаковом. Мы значит, знаем точно про себя. Как бы мы себя там ни называли демократами, у нас, значит, вот... Мы точно знаем, как мы устроены, на самом деле. Мы ждем царя и ищем царя. А правое полушарие, вы знаете, вот оно как раз управляет реакцией на жизнь. Если вам холодно или горячо, если вам что-то нравится или не нравится, эмоционально, если вы что-то чувствуете, то это происходит как раз в правом полушарии. И здесь мы тоже не отличаемся от остальных. Нам бы совместить как-то эти... процессы.
И подавляющее большинство озабочено тем, как бы выжить.
Да, разумеется. Другое дело, что мы почему-то думаем, что мы выживем с царем. Вот чем мы отличаемся, чем мы отличаемся, наверное, от европейцев, что европейцы какое-то время назад поняли, что лучше без царя, лучше как-то вот своими силами, своими институтами. Мы по-прежнему хотим царя, как бы он ни назывался, там, Путин, неважно уже. Это прискорбно, с моей точки зрения, хотя многим нравится. Из Франции нам дозвонился Магомед. Здравствуйте, Магомед. Алло. Магомед.
Да.
Выключите, да. Выключите, пожалуйста, радио и говорите. Радио выключите.
Я выключил. Да, я говорите. Радио выключил.
Говорите.
Я хотел задать вопрос Розе Сагавой.
Давайте кратко.
Кратко, значит, я бы хотел точно узнать, та информация, которая поступает на сайт ingushetia.ru, насколько она соответствует действительности по поводу, речь идет о посещении людей, что там действительно происходит.
Хорошо, я поняла вопрос, Магомед Баркалхаков.
Все понятно, Магомед.
Магомед Баркалхаков.
Значит, вопрос, не все услышали, может, да. Плохо было слышно. Вопрос о том, насколько соответствует информации, действительности информации с сайта Ингушетия.ру о похищениях людей.
То, что касается сайта Ингушетия.ру, Виктор, на сегодня это, пожалуй, единственный источник, который достоверно говорит о том, что происходит в республике. Вся остальная информационная дезориентация ингушского государственного телевидения, правительственных газет Сердало, Ингушетия, это можно спокойно списывать в архив и вообще никогда не включать телевизор, потому что все стоит сегодня на службе у просто-напросто власти. Ингушетия.ру – это сегодня единственный источник, где можно получить информацию. Другое дело, мы можем соглашаться или не соглашаться и говорить о том, насколько этот сайт, по-всякому его называют, но он честен. Он правдив. Другое дело, что, конечно, хотелось бы другой культуры, хотелось бы настоящих журналистов, которые работали бы жестко, отборочно, информацию давали более трезвую и не замыкались на каких-то частностях. Но если вы хотите знать, что сегодня происходит в республике, и 90% населения, молодежи, ингушей, взрослых людей сидят только на сайте Ingushetia.ru. И вот возвращаясь...
Вот я хочу вот что уточнить. Это важная вещь, как мне кажется. Давайте разделять комментарии и факты.
Да.
Да, вот что касается комментария, вот это очень важный момент. Комментарий, что называется, комментируйте по-другому. Но если что-то сообщается, вот просто есть факт. Могу я верить этому факту, что это было, если это пишется на
сайте? Да, безусловно.
Вы знакомы с людьми, которые делают этот сайт?
Лично.
Да. Вы каким образом, условно говоря, проверяется эта информация? Вот если написано о каком-то похищении, чем подтверждается, я сейчас адвокатом дьявола работаю, да? Чем подтверждается то, что оно было?
Значит, единственное, что я вам могу в аргументацию этого сказать, что хозяин сайта является сам человек юридически образованный. Человек, который не позволит себе, человек, который работал помощником прокурора и прокурором одного из районов республики. Человек, который не позволит себе просто давать дезинформацию. Этого уже, наверное, достаточно для того, чтобы верить тому, что написано на сайте. Ну, уже не говоря обо всем этом. Я просто возвращаюсь к сайту Ingushetia.ru. Когда человек, живя очень далеко, вынужденный уехать по каким-то тоже причинам когда-то из республики, находясь здесь, в Москве, пытается объединить ингушскую молодежь, вкладывая огромные деньги в культуру Ингушетии, тогда как министру культуры просто дела нет до того, что происходит в собственной республике. И вот просто в частности факт происшедший вчера. Я звоню министру культуры и говорю, что 8 февраля здесь, в Москве, в Большом зале РАН должен пройти концерт, который организуется для вайнахской диаспоры. Более 50 тысяч вайнахов ингушей находится в Москве. И на что мне министр культуры кричит в трубку: не смей мне звонить, кто тебе, мол, дал мой адрес, я не занимаюсь этими вопросами. Кто, как не министр культуры, я хочу знать, должен заниматься вопросами культуры.
Ответ простой. Тут дело не в этом министре культуры, а тут, на мой взгляд, дело в механизме, который будет избавлять республику от таких чиновников. Вот и все.
Так, значит, понимаете, самое страшное, что их подавляющее большинство.
Ну, разумеется, поскольку нету механизма, который защищает, это абсолютно связанные вещи, такие очевидно связанные вещи. Поскольку механизмы, которые защищают людей от такого рода чиновников, нету, вот этих демократических отбора, давления от выборов до митингов, от всего этого спектра, да, и свободных СМИ, нету. Тогда происходит обратный отбор, появляются такие чиновники. Вот интересно, Света написала нам письмо. Как ваше самочувствие после прочтения листовки «Не проспи Россию»? Речь идет о листовке с митинга наших в последнюю субботу. Вам не страшно? Мне что-то нехорошо, пишет Света. Откуда этот уродливый язык, на котором написано? Света, этот уродливый язык, на котором написано, хорошо знаком, не знаю, сколько вам лет, но, видимо, немного. Он хорошо знаком вашим бабушкам и дедушкам, этот уродливый язык. Это язык, на котором... Это язык собраний 30-х годов. Собаки, собачья смерть, да? Кругом враги, Россия в кольце, да? Врагов. Вот эти вот карикатуры кукрыниксов. Вот это все оттуда. Что касается того, не страшно ли, страшновато ли, я вам хочу сказать, что вот такого рода, появление такого рода стиля очень симптоматично. Есть такой стиль, который заменяет собой содержание. Уже не очень важно даже вдумываться, всматриваться в подробности политической позиции, когда есть такой стиль, когда такой язык появляется. Когда легализуется такой язык, это означает опасность для общества. Это язык вот этих самых собраний «Собакам собачья смерть», это язык 30-х годов. Когда на таком языке начинает говорить общество, когда ему навязывается такой язык, это действительно очень опасно. И вот это то, что драматическим образом, как мне кажется, связывает происходящее в Москве с происходящим в Ингушетии. В Ингушетии, вот после смерти Политковской, на Политковской была... демонстрация.
Да, ее разогнали. Вот как раз мемориал, да, и маршер,
да,
ее,
да, да, да,
организовали.
Да. И не просто разогнали, а, так сказать, вот сын мэра, насколько я читал, да, там, просто сломал нос там женщине-правозащитнице. Это все снималось на камеру, все это зафиксировано. Милиция стояла рядом и охраняла этих ублюдков от, значит, от закона. Так вот, в Ингушетии это уже стало...
Это норма.
Нормой.
Давайте
так будем в Москве говорить. Когда я вижу 15 тысяч хунвейбинов, проплаченных огольцов, которые, значит, свезены сюда и раздают листовки вот с таким стилем, вслед за этим уже идет нынешняя Ингушетия, да, нынешняя Ингушетия. Это то, что, к сожалению, связывает нас. К сожалению, лучше бы нас связывало другое. Это была программа «Все свободы» на радио «Свобода». Спасибо, Роза, что вы пришли. Мы 20 значит... лет не виделись, и уже, к сожалению, я должен сказать, что когда мы с тобой встречались и работали в Грозном, мы представить себе не могли обстоятельства нашей нынешней встречи. Это была программа «Все свободны», Виктор Шендерович. В следующем...
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ее ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир.